Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на тему «Клеветник». Поэтому обратимся к посланию Римлянам, глава 8, стихи 33 и 34. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и больше того, Он и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Этот текст начинается мощным призывом живого Бога, который гласит: «Кто будет обвинять избранных Божиих?» По этому поводу мы должны и можем сказать, что об этом нам сообщает Святой Дух в книге Откровения, глава 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Именно из этого места Писания мы познаем, что сатана вплоть до 70-й седьмины будет клеветать на всех тех, которые принадлежат Господу Иисусу. В этом месте и в это время это злое дело сатаны будет прекращено. Дорогие братья и сестры, запомните, что клевета – это судебное дело. Обвинителями выступают обычно прокурор или судья, а сатана надмевается таким образом жаловаться перед Богом на детей Божиих. И это называется клеветой, потому что он часто говорит ложь. Мы являемся обвиняемыми на основании наших грехов. Через свое чересчур интенсивное усердие сатана иногда жалуется на детей Божьих и в тех случаях, когда мы и не согрешаем. Но мы должны одно знать, что дело нашего Господа Иисуса на Голгофском кресте настолько совершенно, что никто и никогда не может нас больше обвинять. Ибо все жалобы наших обвинителей упадут под стол. Если апостол Павел в этом месте говорит: «Кто будет обвинять избранных Божиих?», то он и нам желает объяснить, что обвиняемые люди избраны Богом до этого обвинения. И если Бог сам избирает, тогда и сатана, этот враг человеческих душ, должен быть уверенным, что Бог еще никогда не делал ошибок и никогда не сделает. В более широком смысле этого вопроса сатана заинтересован только в том, чтобы выступать против Бога. Это и является его главным полем деятельности. Этот вопрос занимает его мысли. Этим вопросом он занимается буквально каждый день, чтобы Богу чинить проблемы. Поэтому сатана обвиняет нас перед Богом. Сатана абсолютно точно знает, что дело Господа Иисуса на Голгофе совершенно. Но мы также прекрасно знаем, что в этом мире мы были ничем или ничто, но Бог избрал безрассудное, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 27. «Но Бог избрал безрассудное мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И если мы здесь читаем, чтобы посрамить мудрых, то речь идет о мудрости мира сего, которая не имеет ничего общего с Божьей мудростью. Бога мы можем обслуживать только тем, что Он нам до этого дал. К этому относится и Его мудрость. Если мы пожелаем служить Богу нашей земной мудростью, то Бог это не примет, потому что он не может это применить, не может это переработать. В таком случае человек будет иметь свою славу перед Богом. Но так дело не пойдет. В следующих стихах 28 и 29 читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1. «И незнатное мира, и презренное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Незнатное мира и презренное – это мы, все спасенные, которые передали в руки Иисуса нашу жизнь, приняли Его жертву и позволили нас искупить и примирить с Богом через дорогостоящую кровь Агнца. Бог избрал нас в Иисусе до основания мира, когда еще не было мира ангелов и не было материального мира. Все же, как велик наш Бог, который может заглянуть вперед на миллиарды лет, чтобы увидеть, как каждый человек будет относиться к Евангелию Его благодати. На основании этой черты Его сущности Бог совершил это избрание. О том, что Бог вначале знает, что будет в конце, мы читаем у пророка Исаии в главе 46, стих 10. «Я возвещаю вам от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Господь Иисус желает ввести нас в небесную славу Своей божественной мудростью, о которой Библия так многообразно говорит. А земная мудрость – это мудрость Египта, сгниет на этой земле в ближайшие годы. Палящий ветер пройдет над ней, и ее больше не будет». А Божья мудрость желает привести нас в небесную славу, чтобы мудрых мира сего передать в огненное озеро, чтобы передать огненному озеру мудрых мира сего, для которых Божья мудрость была слишком незначительной, потому что в этой Божьей мудрости они не имели славы. Святое Писание говорит о том, что огненное озеро будет частью мудрых мира сего. Именно в этом Бог посрамит мудрых мира сего. От них больше ничего не останется. А нас, всех детей Божиих, незнатные мира и презренные, которые искуплены на основании дела, совершенного Иисусом на Голгофе, Бог избрал, чтобы во Христе быть богатыми и чтобы упразднить значащее. Об этом мы читаем у Иакова в главе 2, стих 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» А в этом богатстве, о котором Слово Божье подробно нам сообщает, Он сделал нас, принадлежащих Ему, в славе и навеки наследниками Бога и сонаследниками Христу, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если даже здесь на земле мы еще ходим в этой немощной плоти. И все вы, дорогие братья и сестры, должны знать, что это наследство никто и никогда у нас, у всех спасенных, не может отнять. Для этого все Божье творение слишком немощно, но горек для нас тот факт, если сатана обвиняет нас перед Богом из-за наших грехов. Хуже обстоит дело для тех людей, которые по какой-то причине еще не приняли прощение своих грехов путем омовения кровью Агнца. Если такие люди предузнаны для спасения, то с их стороны это просто леность и попустительство. Как бы там ни было, Бог, который согласно посланию Ефесянам 1:4 и посланию Римлянам 8:29 избрал нас до основания мира, является всемогущим во всех верующих, которые Ему принадлежат. Бог настолько могущ, что никто и даже сатана не может сотрясать наше избрание. Наше избрание делает наши сердца совершенно тихими и спокойными. Поэтому мы должны больше заниматься и заботиться о том, чтобы ходить и жить в этой тишине. Если мы искуплены через славную жертву Христа, то это значит, что мы избраны единым живым Богом. Наше избрание основано на жертве Иисуса Христа, что является неповторимым божественным снисхождением к нам погибшим грешникам. Поэтому наш главный текст начинается словом «Кто?». Кто вообще осмелится что-нибудь против Бога сказать? А мы отвечаем на этот вопрос. Никто не может возбудить или поднять против нас обвинение. Хотя сатана может выступить перед Божьим троном как жалобщик, но, как я выше отметил, там все его шпаргалки упадут под стол, затем их сметут в кучу и сожгут. А затем, что является самым главным, мы основываемся на твердость нашей веры словами, что мы верим Его Слову, но не словам людей, и тем более нашептыванию змея, как в райском саду в Эдеме. Затем в нашем главном тексте сказано «Бог оправдывает их». Это милое сердцу высказывание. Дорогие братья и сестры, куда мы попали бы, если бы какой-нибудь человек пожелал нас оправдать до вечности? Со 100-процентной уверенностью можно сказать, что это дело пошло бы в кривь и в кость. Все, что касается нашей вечности в небесной славе, Бог оставил в своем ведении. Уже до основания мира, в перспективе на Голгофский крест и вплоть до мельчайших деталей нашего хождения, Бог видел о нас все, чтобы избрать нас для жизни вечной. Он является тем, который сам на Голгофе принес для нас эту удивительную и совершенную жертву своего возлюбленного Сына. Мы никогда не могли бы выбраться из болота наших грехов. Но наш милостивый Небесный Отец вырвал нас через жертву Своего Сына из власти, из руки смерти, из руки сатаны и взял эту власть в свою собственную руку в том, что наш возлюбленный Господь Иисус воскрес из мертвых. А теперь посмотрим, как обстоит дело с нашим оправданием. В слове «оправдывает» мы понимаем того, который определяет это оправдание, то есть наш Небесный Отец и никто другой. Приведу по этому поводу несколько характерных примеров. Обратимся сначала к посланию Римлянам, глава 3, стих 20. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Это говорит о том, что в Ветхом Завете человек имел через закон только самоправедность, на основании которой он не мог спастись для жизни вечной. Но через жертву своего Сына Бог дает нам свою благодать. Через свою благодать Он дает нам во Христе Иисусе оправдание даром, как читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи 24 и 25. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Конкретней мы находим этот факт в двух ниже следующих примерах. Послание Римлянам, глава 3, стих 28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою». Верою во что или в кого? Об этом апостол Павел говорит дальше конкретней в послании Римлянам, глава 5, стихи 1 и 2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к этой благодати, в которой стоим. Дальше Павел говорит еще конкретнее о нашем оправдании, которое мы получаем через веру в кровь Иисуса. Послание Римлянам, глава 5, стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». О происхождении нашего оправдания и о нашем избрании Бог открыл апостолу Павлу чудовищные глубины, о которых мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Еще раз повторяю это предложение. О происхождении нашего оправдания и о нашем избрании Бог открыл апостолу Павлу чудовищные глубины, о которых мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Читаю этот текст. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал до основания мира, что они в вере придут к Иисусу, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В стихе 29 мы практически видим наше избрание Богом. По какому принципу? На основании веры людей в Сына Божьего. Эту их веру в Иисуса Бог предузнал до основания мира и предопределил их быть подобными образу Сына Своего. Из стиха 30 следует, что всех предузнанных для спасения Бог призывает по мере их прихода в этот мир и оправдывает их. А при восхищении Церкви Иисуса Бог прославит их в том, что вместо плотского тела Он даст всем детям Божьим духовное тело, тело славы. Закрепим эту истину о нашем оправдании сообщением апостола Павла в послании Галатам, глава 2, стих 16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, но не просто верою в Иисуса Христа, а через веру в кровь Иисуса, как читаем в послании Римлянам, глава 3, стих 25, которого, то есть Иисуса, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. То есть Бог оправдывает человека через веру в кровь Иисуса. Однако вернемся к сатане, которого Святой Дух характеризует клеветником на детей Божьих. Мы можем с вами только удивляться тому факту, почему сатана на протяжении тысячелетий обвиняет на небесах перед Богом искупленных. Ведь за это он еще ни разу не вернулся оттуда хотя бы с одним грошем в кармане. Еще никогда я этого не понимаю. Почему сатана с таким усердием занимается клеветой? Я не хочу по этому поводу высказать какое-то суждение или даже приговор, потому что мне это не подобает. Но я могу это обосновать лишь на основании чудовищной полноты греха. Я уже в некоторых проповедях сказал, что грех делает человека глупым. Выразительно сообщает нам об этом Святой Дух в пророчестве Ветхого Завета у пророка Иезекииля в главе 21 стих 32. «Доколе не придет тот, кому принадлежит право». И дальше Бог говорит: «И я дам ему это право». Тот, который пришел 2000 лет тому назад, есть Иисус Христос. Ему было дано это право. Поэтому на основании славы и совершенства его собственной жертвы ему принадлежит право оправдывать погибших грешников, которые с покаянием приходят к нему. Во Христе Иисусе мы имеем дело с живым Богом. Я ничего не имею против, если верующие говорят о любящем и возлюбленном Господе и Спасителе. Он и в действительности является этим самым. Но мы не должны забывать, что Он является живым Богом, и чтобы этими названиями или обозначениями мы не преуменьшали нашего Господа Иисуса в наших сердцах. В стихе 33 нашего главного текста мы читаем: «Бог оправдывает их». Учтите, что это сказано об Иисусе, так же, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «И Слово было Бог» — это сказано о нашем Господе Иисусе. Поэтому всевозможные другие фигуры исключены. Мы оправданы Богом, но не через кого-то или что-то другое, не через какую-то католическую православную церковь или еще через какое-то другое объединение, не через Папу Римского. Независимо от того, какие бы титулы эти люди не носили, но все они не обладают небесным достоинством, поэтому перед Богом они не имеют никакого значения. И даже тогда, если он однажды в немощной плоти умер на Голгофском кресте, то он все же является Богом. Он является тем Богом, с которым каждый человек имеет дело, потому что он является одновременно и Творцом людей, как читаем в Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Сотворим. Бог сказал: сотворим человека. Это значит, что Небесный Отец не один творил человека, но Он творил вместе со Своим Сыном. Два фактора способствуют тому, чтобы оправдывать погибших грешников. Во-первых, Его божественная власть, которая вообще заключается в деле Иисуса на Голгофском кресте. Во-вторых, Его воскресение в соответствии с посланием Римлянам, глава 4, стих 25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это наш Бог и никто другой. Если в отношении этого вопроса мы попытаемся хотя бы еще немного рассуждать о человеческой стороне, то это будет абсолютным слабоумием. Бог ни в ком не нуждался, когда Он висел на Голгофском кресте. Он совершил это дело не в связи с людьми и не в связи со Своими учениками. Тогда они все Его оставили. Я думаю, что это должно было так и случиться, что они все Его оставили. В противном случае дополнительно возникли бы еще другие ложные учения. По такому поводу многие верующие могли бы сказать: «Конечно, немного воды, которую они подали бы ему, хватило бы, они могли бы его также немного погладить». Иисус никого и ничего не имел. Он был всеми оставлен. Это удивительное дело Он один сотворил для всех вас и для меня. Зададим Ему в наших сердцах вопрос, потому что Он совершил это дело из любви к нам, как читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стихи 10 и 19. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Послание Римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.